искать всех наверх.
Вам красно православных следопытов внести салют флагу.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Дружины Братства Православных Следопытов» во имя святого праведного воина Федора Ушакова о жизни и скаутском движении.
В студии Михаил Бутуков
и Павел Андржиевский.
О событиях недели расскажем в новостях.
Новости Екатеринбургской дружины Братства Православных Следопытов.
Сборная команда православных следопытов из Челябинского и Екатеринбургского отделения БПС прибыли на Владимиро-Суздальскую землю. Ребята с наставниками стали участниками фестиваля православной молодежи «Покров» и пройдут под городом Суздаль более недели. Ребятам предстоит презентовать деятельность УРФО БПС участникам фестиваля, среди которых будут ребята из братских организаций.
Штаб Екатеринбургского регионального отделения Братства православных следопытов открыл программу по формированию команды будущих руководителей. Для ребят, достигших 14 лет и имеющих не менее разряда новик. В течение года и далее будут проходить мероприятия по лидерским программам. Кроме более глубокого изучения скаутских дисциплин, следопыты смогут посещать мероприятия, развивающие специальные навыки и дающие знания в непрофильных для организации направлениях.
Отряд «Ковчег» провел консервацию морской базы. Яхты уже раньше поднялись с воды, поэтому объектом приложения сил стали помещения, паруса, сабборды и яхтенное имущество. Убрали паруса на зимнее хранение, сложили и увезли в штаб половину саббордов. Остальные оставили с призрачной надеждой еще походить. Перемыли всю посуду и прибрали внутри. В общем, потрудились на славу.
Новости Екатеринбургской дружины Братства православных следопытов.
А еще новость, то что это последняя летняя передача. Сегодня праздник Успения Пресвятой Богородицы, 28 августа. Насыщенное яркое следопытское лето позади.
Но вспоминать его мы будем еще долго. Например, летний лагерь княжества. Это событие, которого ждут потом целый год. А в этом году впервые в лагере с нами были ребята из новых российских территорий. И, пользуясь тем, что к нам присоединилась Вероника Фатхуллина, хочу спросить у вас, ребята, какими стали княжества для вас?
Все было очень весело. Дружный лагерь смурфиков не обходился без ежедневных заговоров, дворцовых переворотов, революций, стихийных бедствий, празднований и, конечно же, фестивалей. Мы даже приняли друзей из прекрасного далека для налаживания политических связей и расширения зоны обитания, то есть ребята из Луганска и Донецка. В общем, полноценное княжество.
Мне очень понравилось то, что было. Даже несмотря на то, что так было много человек, инструктора и роверы хорошо справились, ребята тоже хорошо себя вели, в целом все удалось без каких-то плохих последствий.
Мне очень интересен быт, как все вообще было обустроено на вашей поляне.
Первые два дня мы занимались обустройством лагеря, в плане мы готовили патенты на конкурс патентов, а также строили платформы для выживания во время мероприятия наводнения.
Поскольку я не участвовал в качестве участника, а организатора, и мне не приходилось строить патенты. Единственный патент, который я смог построить, вернее, который мне нужно было построить, это скамейку для инструкторов. Ну и, собственно говоря, для меня самого. Получилось, да, она продержалась до самого конца, потом ее разобрали.
Несмотря на то, что на ней прыгали маленькие и злые дети. Также у нас все было строго, и при мачте стояли по два человека от мужской и женской поляны. Дежурили сутки, возможно, ночью не
Нет,
было.
Нет, ночью не было.
У нас пошло уже, можно сказать, официальное открытие лагеря. Оно началось с радиального похода, где мы все собрались дружной командой, пошли на некоторые самые слабые и новенькие на экскурсию по Мариинску. Там был ключ любви, чистый родник, некоторый поход в 5 километров, 10 километров туда-обратно. Я, кстати, не знаю, куда они ходили, ты не знаешь?
Они ходили на Краснояр.
А более старшие, которые, рассчитывают свои силы по-адекватному, пошли на Платониду, где до туда путь занимает 16 километров, и там уже поделились на две группы. Кто пойдет дальше на гору Шунут, или кто понимает, что все это верх наших возможностей, пошли обратно в лагерь. А теперь медленно переключаемся к самой-самой желаемой долгожданной игре на княжествах. Сдача на нашивку «Хитрый лис».
Сейчас я расскажу вам, как проходит сдача на ночлег в Хитрилис. Общие правила таковы, что в определенное темное время суток лагерь просто уходит в определенную территорию, которая обычно является собой лес, прячется там, и спустя примерно час инструктора выходят их всех искать. Всех, кого они нашли, они нашли, а всех, кого они не нашли, ну, те считаются победителями и получают заветную нашивку. Расскажите, пожалуйста, как проходила сдача на нашивку Хитрилис в этом году?
Я все-таки не участник, я искал. Я вместе с инструкторами. Ну, что ж сказать, я был, ну, не из самых лучших поисковиков, но и не особо-то и хотел, потому что все очень много, кто хочет сдать на эту нашивку. Я особо не старался расстраивать людей, потому что они очень хотят сдать. Ну, я им дал такую фору, я пошел без фонарика. Это было другое для меня испытание, это найти дорогу назад без фонарика. Но, в принципе, я справился, все было хорошо, я ориентировался на свои чувства.
Что ж, а я была среди тех, кто впервые сдает на Хитрилис. Лично я пошла за дорогу куда-то далеко-далеко. Нам дали территорию от лагеря до метеостанции. Вот я зашла чуть-чуть дальше от лагеря, перескочила прошлогоднюю женскую поляну, забралась на гору, легла там под камень и благополучно заснула. И если бы не будильник, я бы там и спала, и меня бы не нашли, потому что надо мной трава, земля, камни, и подо мной огромный крутой склон, который оброс маленькими деревьями и кустами, и меня там не было видно. Ну, зато я сдала на нашивку, все было хорошо. Там какого-то пацана из Луганска или Донецка даже просто закопали под землей и не нашли. Было
нет,
весело.
Нет, там все нормально было, всех нашли, все вернулись.
У меня, когда я еще в 21-м году не сдал, у меня был такой сумасшедший план, в общем, заранее приготовить лопату, взять, выкопать такой бункер, искать туда каких-нибудь досок, построить убежище и в, скажем так, звездный час зайти туда и пересидеть. Я подошел к выбору места очень ответственно, потому что я считал себя профессионалом в области пряток. Я выбрал местность, где росли деревья с довольно тонкими ветками. И в ночи создалось ощущение, что там туман или что-то, что мешает хорошо видеть. В этом месте я нашел кучку деревьев, которые стали довольно близко друг к другу. Я немножко выкопал землю руками, надел капюшон, лег вниз и закопал себя своей нововыкопанной землей. Потом кто-то прошел, причем несколько людей, и я подумал, ага, наверное, меня уже прошли. Я начал пугаться, а вдруг уже все закончилось, а я просто не услышал. В общем, стали посещать мысли о том, что все закончено, что меня сейчас вообще забудут и уедут без меня домой. Мне стало страшно, я выкопался, огляделся и пошел, куда глаза глядят. По счастливому стечению обстоятельств, именно в этот момент все-таки начали идти настоящие инструкторы с фонариками.
А только все началось?
Да. У меня, естественно, не было времени просто, типа, снова закапываться, и я начал ползать за деревьями, пряча от инструкторов, ну и меня, понятное дело, очень быстро так нашли.
Конкурс кухонь! Середину я не особо помню, но на конкурсе кухонь было очень вкусно. Нам очень повезло именно с поляны, потому что около нас было огромное поле черники. Конкретно мой патруль приготовил торт из юбилейного шоколадного печенья со сгущенкой и черникой. Мы назвали наш маленький импровизированный тортик «Гора самоцветов», потому что черники были напоминала руду, аметистовую, фиолетовую, такую красивую, вкусную. А печеньки были как грунт, да. Я не помню, что готовили другие патрули, но в основном был салат оливье. А вообще тема княжества. Золотопромышленники Свердловской области в 17-19 веке, так что, ну, готовилось что-то заводское.
В этот раз даже костры нельзя было жечь. По сути, они все готовили, просто смешивали майонез с другими ингредиентами. Делали бутерброды. Выиграли те, кто действительно сделал что-то соответствующее теме золотопромышленники. Они, то есть, взяли, изучили меню старое. Там кто-то сделал речку с квасом, например.
Насчет, кстати, вот этого вот конкретно, которое относится к золотопромышленникам, мой патруль хотел сделать еще одно блюдо, это макароны по-флотски с глазуньей, потому что во время Петра, после его правления, к нам в Россию стали переезжать заводы по макаронным изделиям. И макароны ценились прямо на вес соли. Килограмм соли стоил тоже столько же, сколько килограмм макарон. Макаронные изделия могли себе позволить только моряки, которые работали при флоте. Они смешивали его с мясом, как раз-таки с тушенкой, вот так и появились макароны по-флотски, либо же, ну, богачи.
Также я слышал слухи о том, что инструктора вместе с раверами придумали какую-то игру под странным названием «Наводнение». Правда ли это, что они заставляли ваши лагеря, чтобы проверить вашу реакцию, или название «Наводнение» подразумевает под собой что-то другое?
Просто были условия игры, что нужно поднять все свои вещи и людей на высоту 1.5 метра. То есть ребята строили так называемые плоты и должны были перенести туда себя и свои вещи.
Очень интересная игра. Кто ее придумал?
Предположительно, Филат Сергеевич.
Да, он нам рассказывал, что в каком-то там скаутском лагере реально прошло наводнение, их там предупредили, что вот вам вас вашу поляну затопит, и они сделали такие небольшие платформы, чтобы все вещи и себя тоже поднять на высоту, где им не будет угрожать
опасность.
Где
вода их не достанет.
Где вода их не достанет. К счастью, ну, во время наводнения у нас никого не затопило, кроме нескольких ребят из порт-артурского отряда, но они, в принципе, не строили плот, потому что лень.
Напоминаю, что это была игра, а не настоящее наводнение.
В честь нашего счастливого выживания было организовано празднование. На балу кружились дамы и господа, наряженные в прекрасные одежды, украшенные цветами и углем.
Цветами и углем. Зачем добавлять уголь в одежду?
Кому-то нравится. Да, бал проходил, много кто в нем поучаствовал. Я вот сначала не хотел участвовать, но вдруг оказалось, что не всем хватает партнеров. Ну да, и в общем-то не пожалел. Мне понравилось танцевать, прикольно было. Вполне себе доступные танцы. Очень понравился танец «Кошачья лапка». Танец, он как бы импровизированный, надо просто было кружиться как бы. В общем, было очень здорово. Если вот так научиться хорошо танцевать, будет еще лучше. Ну, можно еще упомянуть лампы. Они проводились просто на высочайшем уровне по сравнению с другими годами. И это было очень здорово. Особенно последнее выступление. Инструктора пели песню «Замыкая круг». Было очень здорово. Вдобавок, на протяжении всего лагеря были выступления, которые были целой историей. То есть каждый день была новая серия. Очень интересный формат. Это сделали и патрули, ребят, и взрослые.
Сие любителям сериалов относился патруль «Лоси», представляющий собой инструкторов. Они не закончили свой сюжет именно на этих княжествах. И на самой последней лампе сказали, что приходите на наши выступления на княжествах 2025 года, потому что в следующем году княжеств не будет. Будет джамбори в Суздале.
Думаю, как мне, так и нашим слушателям очень понравилось это множество историй. Спасибо вам большое.
Отдыхать хорошо, но для следопыта учеба едва ли не на первом месте.
А чтобы хорошо учиться, надо приобрести множество школьных принадлежностей.
А ты расскажи нам, в чем эти принадлежности носить.
Познаем мир.
Сегодня обратимся к истории школьных вещей. Портфель. Слово «портфель» пришло к нам из французского языка, и расшифровывается оно достаточно просто. От французского слова «носить» и «лист». Это слово означало четырехугольную сумку с застежкой, обычно кожаную, но для ношения деловых бумаг. Еще недавно портфель был основным атрибутом инженеров, министров и прочих деловых людей. Отсюда, кстати, в наш обиход вошла фраза «министерский портфель», означающая, собственно, министерскую должность. А остальные? Остальные бумаг не носили. До недавней поры бумага была довольно дорогим материалом и использовалась только для написания документов. Так портфель стал чисто деловым аксессуаром. И у взрослых, и у детей. Правда, школьные портфели были попроще. Шились не из кожи, а из дешевого коленкора. И служили не только для переноски учебников и тетрадей, а и как ледянка, сидушка, а то и оружие в мальчишеских драках. А вот брат-близнец портфеля, школьный ранец, имеет куда более древнюю историю. Он пришел в Россию вместе с наемными немецкими солдатами, служившими у московских царей еще в 17 веке. С ним же и пришло название. По-немецки «ранцен». Его предком по праву можно считать простой заплечный мешок. Устроен он был очень практично. Обычный мешок завязывали у горлышка веревкой. Потом свободные концы веревки привязывали к углам того же мешка. Получалась сумка для переноски на спине. Такие были у всех народов, так как отличались простотой и практичностью. Но вот солдатам в продолжительных походах требовалось более удобные практичные сумки. Уже в 17-19 веке в Европе были широко распространены ранцы из кожи, брезента или сукна с двумя прямыми лямками. Такие ранцы использовались крупными армиями – английской, французской и российской. Как и большинство обмундирования, ранцы стали частью формы гимназистов и студентов. До революции гимназические ранцы в России делались из черной кожи с крышкой, обшитой тюленьим мехом. Набитый тетрадками и книжками, такой рюкзак становился почти неподъемным. Естественно, вместе с другой гимнастической формой в 1917 году были отменены и ранцы. Видимо, немецкое происхождение привело к тому, что после войны на смену ранцам пришли портфели. Хотя в те годы никаких особых требований к атрибутике школьника не было. Носить книжки и тетрадки можно было в чем угодно. Годились и вещмешки, полевые противогазные сумки и обычные холщевые торбы. Ранцы вернулись в школу в конце 1950-х годов, но только как сумка для книг для младших школьников. Считалось, что в этом юном возрасте непременно надо беречь спину. А ранцы этому здорово помогают. Но школьники старше просто стеснялись ходить с ранцами. Они мечтали иметь настоящий кожаный портфель, как папа. Потом объектом мечтаний стали жесткие дипломаты. Зато сейчас заплечные сумки снова популярны у школьников. Их прообразом стали туристические рюкзаки, получившие невероятный взлет в 1980-е годы, после изобретения новых, удобных, прочных и легких тканей для сумок. Вместе с ними прижилось и название. Сегодня школы пестрят рюкзаками всевозможных расцветок и форм, светоотражающие и ортопедические, с кучей кармашков и потайных отделений, с неоновыми вставками. Многие мамы и бабушки с удовольствием шьют и вяжут для своих школьников удобные рюкзаки, а многие носят такие сами, ведь заплечные сумки удобные и практичные, что доказала сама история человечества. С вами была рубрика «Познаем мир» и Вероника Фатхуллина. До новых встреч!
Ну а в завершение программы хорошо бы послушать хорошую песню. Скорее всего, школьную. Есть такая?
Конечно. Вспоминаем школьные годы, готовимся к новому учебному году. В общем, слушаем и наслаждаемся.
Песня с историей.
Это рубрика «Песня с историей» и я, ее ведущий Павел Андрзеевский. Скоро из всех радиоприемников страны мы услышали бы эту песню 1 сентября, если бы перенесли след так на 30-40 назад. Самой песне Наташки Первоклашки в этом году исполняется уже полвека. Над ней композитор Юрий Чичков в соавторстве с Константином Ибряевым работали долго. Вместе они написали множество песен, и одна из них – «Наташка Первоклашка» отлично подошла Сереже Парамонову, суперзвезде большого детского хора. Согласно легенде, появление этой песни так было задумано довольно специально. На Наташку Первоклашку, Чичкова и Ибряева вдохнило письмо слушателя. «Меня зовут Сережа. Скоро я пойду в 7 класс, а моя сестренка Наташа станет первоклассницей. Я сам поведу ее в школу и заранее этому радуюсь. Напишите, пожалуйста, про нее песню». Песня была написана и, на наш взгляд, очень удачно. Простая и милая, она всегда звучала в начале сентября. А у нас это произойдет несколько раньше. Всем счастливого учебного года!
Сверкают багряные грозди рябинь, как сотни веселых огней. Сегодня я в школу иду не один, а с младшей сестренкой своей. Сестренка Наташка теперь первоклашка, теперь ученица она.
В эфире была передача «Братство православных следопытов. Свистать всех наверх».
Еще больше информации о нас в нашей группе ВКонтакте «Профобпс».
Всего вам доброго.
До новых встреч!
И люди кругом улыбаются ей, и машут нам вслед на ходу. И сам становлюсь я как будто взрослей, я в школу сестренку веду.
Сестренка Наташка теперь первоклашка.
Вам красно-православных следопытов внести салют флагу!